Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Дмитрий спрашивает меня, почему мой эфир сокращается. Дмитрий, почему вы меня спрашиваете о том, чего нет? Мой эфир 2 часа, просто он сдвинулся на полчаса вперед. Ну что, так сложно посчитать? Типа с 8.30 до 10.30 или с 8 до 10? Значит, все равно 2 часа. Так что странно, Дмитрий. Леша, привет. Почему так пресно стало? Может, перчику добавить, пишет деревенский парень. Пресно в вашей жизни стало? Вам как-то нужно перчику добавить? Я не знаю. Шалом православный. Израиль на связи, пишет Мирон. Что-то мне ваш голос не нравится, пишет мастер. Мне самому не нравится мой голос, честно сказать. Ну, что поделать. Особенно, знаете, что не нравится? Сочетание голоса и изображения обычно. Вот если кто-то когда-то себя смотрел на какой-нибудь кассете, ну, не знаю, где-то вот записывали, когда кассеты еще были. Ну, или там в телефоне, и потом пытаетесь сочетать как-то свой голос и свой внутренний голос, ну, никак не совпадает. Вообще-то было с 8.30 до 11, пишет Игорь. Это когда это было такое, Игорь? Это Роман пишет. Роман, это когда это такое было? 1000 лет назад? Ну, тогда да. Так-то и с 8 до 11 бывало в этой жизни. Всякое бывало, знаете ли, но, как вам сказать, помягче, сейчас скажу. Отопью только кофе, разрешите? Да. Как бы вам сказать помягче? Всех денег земли не заработать. Так, я выступал в школьном КВН, там и голос не мой, и вообще стыдно как-то было, пишет тот самый. Вчера в 10 закончил. Да, потому что с 8 до 10. Слушайте, ну, это правда. Раньше было днем вообще. Ехал с работы, всегда слушал, пишет Ноугуд. Когда-то еще и вечером было Ноугуд. Хочу ваш эфир с 8 до 11, пишет Анна. Это очень дорого, Анна. Если есть деньги, мы готовы обсудить. Внутренний МКАД, Юго-Восток, обочина едет, пишет Антон. Вы на завтрак готовите шакшуку, пишет Илона. Нет, я не готовлю на завтрак шакшуку. Я, в принципе, на завтрак ничего не ем, потому что некогда. Новые фото дислокации российских войск в Ельне, Курске и районе Брянска. Видели? Зеленский про группировку 100 тысяч говорил. Война с Украиной все ближе, пишет Артем. Ну, а Захарова говорила про 150 тысяч со стороны Украины. Единственное, что хотелось бы... Ну, а давайте, в принципе, эту идею помнем немножечко. Помнем. В каком смысле? Вот... Прям по голосованию сразу пойдем. Как вы считаете? Вообще чисто гипотетически. Нет, давайте не гипотетически. Вообще война. Возможно? России с... И там через запятую. Возможно или нет? Война. Может такое случиться, что мы такие спим, а просыпаемся уже, и нам говорят, ребята, война идет. Да, 134-21-35, такое возможно. Да, 134-21-35, такое возможно. Нет, невозможно, потому что ядерное оружие и так далее, и так далее, и так далее. Это невозможно. 134-21-36 в таком случае. Все очень просто. Значит, война, как вы думаете, прям война, она возможна, в принципе? Вот так, чтобы проснулись, и ребята, Россия там, значит, или России объявили войну, или мы объявили кому-то войну, или все вместе всем объявили войну. Это вообще возможно? 134-21-35. Да, возможно, конечно, а что такого-то? Ну, а раньше не было разве такого? Бывало. 134-21-35. 134-21-36. Это невозможно, потому что раньше-то, конечно, оно было, но раньше не было ядерного оружия. Поэтому вряд ли возможно такое, чтобы вот Россия сейчас вступила куда-то в войну, и кто-то с Россией воевал. 134-21-36 в таком случае вы набираете. В Чеченскую еле набрали 20 тысяч боеспособных солдат со всей страны. Пишет Алекс. Так то внутренний был конфликт. У Украины уже 125. Может, все еще стоит начать немного опасаться, пишет Алекс. Только есть маленькая победоносная, пишет Дмитрий. Только наша военная группировка сможет обеспечить честный и непредвзятый выбор на территории Украины, пишет мастер. Так мы же уже с Украиной 7 лет воюем, пишет Недобрый. Не, ну Недобрый, если вы поддались, как бы сказать вам, опять же, помягче, пропаганде украинской, и вы ей живете, то да, тогда это утверждение вполне себе закономерно и логично. Но в целом, на протяжении всех этих лет, сколько Украина заявляет, что она воюет с Россией, значит, все эксперты военные говорят, что, конечно же, с Россией Украина не воюет по одной простой причине. Если бы это такое было бы, то уже бы давно бы этих 7 лет не было бы. Ну вот примерно так. А украинцы с нами воюют, а мы так и не пришли на поле брани, пишет Иван. Ну, конечно, не будет такой войны, пишет Анна. Побежите в военкомат в тяжелую годину, пишет Смекаешь. Шуткую, пишет Недобрый. Понял. А зачем воевать с солдатами? Ракеты же есть, пишет Спира. А ракетами вы почему будете бить, Спира? Все равно же будете бить по людям. Как можно воевать с покупателем твоих ресурсов? Так даже Лукашенко не умеет, пишет Артем. Ну, Артем. Давайте мы сначала подведем итог голосования, а потом мы уже поймем, собственно говоря, куда двигаться. 76% проголосовавших говорят, что война вот на самом деле может быть. 24% говорят, это чепуха, войны быть не может. Ничего себе, я думал, что больше будет по второй позиции. Хорошо, тогда я вынужден экстренно опросить всех тех, кто считает, что война может быть. Я буду вам задавать всякие каверзные вопросы, а вы будете каким-то образом отвечать на них. Ну, каверзные в каком смысле? Я давайте буду выступать с позиции того человека, который говорит, что войны быть не может. А вы будете выступать с той позиции, с которой, собственно говоря, вы и выступаете. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Андрей говорит, что большая война невозможна, а локальные могут быть. Типа Россия может принуждать Украину к миру, считает Андрей. Ну, давайте подумаем, поговорим. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Алло? Ну, выключили мне телефон. Как вас зовут, алло? Автоматически что? Да не работал у вас. У вас вообще ничего не работает. Видишь, здесь написано «не телефон». Здесь наковыряли. Сидим. Так классно было, знаешь, вот. Кто все время подлянет? Вот скажи мне, пожалуйста, кто этот человек? Кто все время гадит здесь? Вот кто он? Кто он? Я его найду. 7373948, телефон прямого эфира. Тот, кто звонил первый, уж извините, по-товарищески. У нас все время кто-то здесь колобродит. Алло, здравствуйте. Алло, алло, ничего не получается. Вот поэтому я и не беру эти ваши звонки ни разу. 7373948, как вас зовут, алло?
Доброе утро, Игорь.
Да. Ну, Игорь, пожалуйста.
Я думаю, что война возможна, там, в крайних-крайних каких-то случаях, но все-таки вот...
Прямо крупная такая мировая война.
Война, да, не конфликт, не локальный. Вот именно война, да.
А
вот
как же так? Момент, все говорят, ядерное оружие не позволяет.
А просто не будут применять ядерное оружие, и те, и эти. Не будут применять ядерное оружие, потому что кто-то может применить в ответ ядерное оружие.
Угу. Итак, ну, смотрите, вот есть две страны, но у них есть ядерное оружие. Ни одна из них не применяет, потому что думает, что другая будет применять. И вот одна из сторон начинает побеждать. И та, которая погибает, наверное, в последний момент скажет, ой, да ладно тогда уже. Нет?
Ну, Алексей, я думаю, сейчас все-таки ведутся войны немножко по-другому. То есть это уже не будет как первая, как Великая Отечественная.
А мы именно об этом говорим. Мы ведь с этого начали. Вы сказали, не конфликт локальный.
Эволюционировал. Будем наступать, будем отбирать территории, ставить контроль над их территориями. Они будут стараться ставить контроль над нашими территориями. Экономически будет война. Сейчас мы же не автономны. Угу. Ведь мир уже не автономен.
Не автономен.
Поэтому экономическая война тоже может быть прям большой.
Ну, нас предупреждают опять американцы, что они готовы вот-вот ввести какие-то дополнительные санкции, если что вдруг там на Украине произойдет, ну, то есть от нас что-то там произойдет, то они готовы ввести такие санкции, которые они раньше не вводили. Ну, я понял логику вашу, спасибо большое. Президент так и сказал, пишет Игорь. Ну, цитату дайте тогда, а то, знаете, президент так и сказал. По этим же причинам во Вторую мировую не применяли химоружие, пишет молодой патриот. Молодой патриот, вот есть один прикол, это в какую мировую? Во вторую. Есть один прикол по поводу Первой мировой войны. Вы знаете, были люди еще до Первой мировой войны, которые считали, что Первая мировая война не случится по одной простой причине. У человечества есть пулемет. Прикиньте. Не, серьезно. То есть пулемет появился, и все воспринимали его в какой-то мере, как я понял, как ядерное оружие. То есть, ну нет, если пулемет появился, люди уже не будут воевать, уже глобального конфликта не будет. Тем не менее, вы знаете, что после этого случилась Первая мировая война, да еще и Вторая мировая война случилась, кстати. Вот я всегда думаю, ядерное оружие современное, это случаем не пулемет, про который все время все говорят так вот, да, ядерное оружие есть, ничего не будет. Да я сам так говорю. Может быть, мы ошибаемся? Может быть, и ядерная война возможна? Ну вот, чисто гипотетически. Потому что если смотреть на те книги, литературные сюжеты разные, кинематографические сюжеты, мы приходим к выводу, что там все время фигурирует так или иначе, если о постапокалипсисе говорим, да, ядерная война. Которая, кстати, и становится тем самым апокалипсисом. То есть вот ядерная война обязательно. Как идет какой-нибудь Элай из точки А в точку Б, несет в голове свою Библию, то обязательно это после ядерной войны. Как Терминатор после ядерной войны. Все время ядерная война везде. Обратите внимание. Ну, а если что-то, как так часто появляется в литературе, может быть, оно появится и в жизни. Нет, я просто задаюсь вопросом. Вчера начали про Украину, сегодня опять других тем нет, пишет Максим. Максим, да есть, наверное, другие темы, но, вы знаете, на фоне того, как надоел коронавирус, Украина — это нечто свежее такое, вот по моим внутренним ощущениям. Вдруг захотелось поговорить. Тем более нам все время рассказывают оттуда, что, значит, мы на них нападем, что там какой-то переворот будет. Как-то оживилась тема, вы знаете, сама собой. В принципе, я Украину беру редко, вы это знаете. Но вот сейчас почему-то стало интересно. Пусть не несут чушь про войну, как же меня бесят диваны аналитики. Не блистаешь умом, зато силен в диванной аналитике, говорит Илона. Так, Илона, давайте не будем ругаться, во-первых. А во-вторых, давайте, если вам не нравится, вы вот скажите, почему нет. 7373948, телефон прямого эфира. Поскольку у нас, сколько там, 70 с лишним процентов сказали, что война вообще-то возможна. 70 с лишним процентов, представьте себе. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, да, было время сейчас порассуждать над вашим вопросом. Я все-таки считаю, что не будет войны. Почему? Потому что теоретически только группировка НАТО, да, под возглавлением американцев может нам составить реальную военную угрозу. Но они никогда на это не пойдут, потому что это, ну, действительно ядерное оружие, двойное разрушение, это никому не нужно.
А вот смотрите, вот перед Первой мировой войной тоже вот и французы, и особенно англичане думали там, ну, пускай русские сами с собой разберутся, и пытались до последнего момента от конфликта с Германией слиться, как я понял. Но не получилось по итогу. Почему мы думаем, что если вот сейчас нам представляется, вот эти люди не будут, так скажем, включаться в войну с нами, что они не включатся потом?
Мне кажется, что мир сейчас стал настолько прозрачным, и с учетом развития технологий, с учетом развития информационной связи, что мир не сможет пропустить такой подоплек, как накачивание кого-то, какого-то третьего государства, да, как было, допустим, вот с Германией, такого полномерного
разве Украину не накачивают сейчас?
Вот, подождите, это совсем разная история. То есть, смотрите, значит, большой войны вот с НАТО и взаимное уничтожение, мне кажется, не будет. Это уже нереальный вариант. Был в середине 20 века, мне кажется, реальный вариант, когда какую-то третью страну, имеющую хотя бы какой-то военный потенциал, как триггер, как спусковой крючок для принуждения какого-то типа Польши, допустим даже Украины, возможно было бы такое. Но в данный момент сейчас мы что умеем, так это вот обеспечить вот безопасность себя от таких сценариев. Путем политических принуждений, путем где-то смены, ну, влияния своего в каких-то регионах. Мне кажется, что третий еще возможен был бы вариант, когда какой-то сумасшедший диктатор в условной такой банановой республике с двумя-тремя ядерными бомбами придет к власти, и его, как бы, скажем так, могли бы натравить.
Но если сейчас у него ядерные бомбы, это уже не банановая республика.
Да, но их будет небольшое количество, и я думаю, что будут превентивные меры предприняты, чтобы такого не было.
Понятно, вот, спасибо. Спасибо да. большое. Вот Смекаешь пишет, Великобритания с Германией воевала с 39-го года. Смекаешь, не путайте мировые войны. Я вам говорю про Первую мировую войну, когда, значит, ну вы знаете, Тройственный союз, Антанта, все дела. Я вам про Антанту говорю. И я говорю о поведении Великобритании, собственно говоря, в момент, точнее, перед Первой мировой войной. Поведение это было такое, они до последнего пытались в это не войти. И их руководители тогда заявляли, что там Россия сама справится с Германией, нам даже и не нужно будет ничего делать. Они пытались все, что угодно сделать. Они даже пытались с немцами договориться о следующем. Кстати, очень тоже показательная вещь, они всегда так делают, это удивительно. Англосаксы — это супер. Они говорят, в принципе, идите на Россию, главное, не трогайте Францию. Тогда было, потому что вот в этот союз наш, он входило три страны. Мы, Франция и, собственно, Великобритания. И бриташки, когда все началось, они говорят, идите на Россию, только Францию не трогайте. Ну, то есть, очень интересно они себя вели, ситуативно. Ну, и ситуативно ведут себя все остальные. Я к тому, что, как мне видится, вот последнее время, честно вам скажу, перед Первой мировой войной, в большинстве своем люди не думали, что она может случиться, и не верили в это, и думали, что это чепуха какая-то, и это вот невозможно, в том числе и с точки зрения того, что техника такая уже, ну, и мир такой современный, и как это, какая война. Перед Второй мировой войной многие думали, что она невозможна, потому что, ну, уже, ну, ребята, ну, посмотрите, какая техника, как можно воевать, это просто невозможно, это уму непостижимо и все такое. Ну, вот и сейчас все думают, что есть ядерное оружие, уму непостижимо воевать и прочее. Не знаю. Всякое, наверное, может произойти. Может, Украина даже при поражении видит какую-то выгоду от этой войны, пишет Максим. А Украины выгоды никакой нет ни от какой войны, если честно. Максим, ну, если не жить вот этими мечтами о том, что ты где-то по Арбату проедешь на каком-то танке, там, ну, и вот этот чуб у тебя на голове будет, все чепуха. Если бы на Украине было национальное правительство, которое действительно думает об украинцах, об Украине и вообще рассуждает на тему того, что для Украины хорошо, что плохо, можно было бы об этом думать. Но поскольку его нет, так извините тогда. Не нагнетайте, и так тошно, пишет правнук Фрейда. Точно тошно. Ядерным оружием не воюют, им уничтожают население, пишет Смекаешь. Ну да. Да, Смекаешь, именно так. И самое интересное, что у нас есть примеры, как одно государство уничтожает население другого государства ядерным оружием. На всякий случай напоминаю, США, Япония. Из радости останется только Toyota и Honda. Капец, пишет Спира. Так не останется ни Toyota, ни Honda тогда. Генсек НАТО назвал неприемлемым наличие у России сферы влияния. Цитата. «Мы должны очень хорошо осознать, что является неприемлемым. Это то, что у России есть сфера влияния», — сказал Столтенберг. Таргалак нам эту цитату присылает и добавляет, говорит, «Скоро скажут, что существование России неприемлемо». Так, что еще? «Если раньше мир пугали ядерной зимой и гибелью человечества в случае массового применения ядерного оружия, то сейчас все чаще и чаще звучат прогнозы, что ничего страшного не будет, никакой ядерной зимы и гибели человечества тоже. Стали поговаривать, что применение ядерного оружия малой мощности вообще ничего страшного. Не подготовка ли это общественного мнения к войне и возможности применения ядерного оружия?» Задается вопросом Сергей. Вот, да, Сергей, вот это интересно. «Чисто гипотетически, когда размер тактического боеприпаса уменьшится до размеров пули, то страх перед ядерным оружием окончательно сойдет на нет», считает Смит. И, по сути, продолжает в некотором смысле ту идею, которую Сергей нам предложил обсудить, там, помыслить. «Топливный кризис, рэбами накрыть свои люди на местах, спящие ячейки разбудить и вуаля», пишет Константин. «Войны не будет, американцы прекрасно понимают, что если будет война даже в Европе, где-то что-то да с Россией, то Россия же тогда, ведь Путин сказал, что мы знаем, от кого все идет, и будем бомбить сразу их», пишет Вася Батарейкин. Вася Батарейкин, с одной стороны, я с вами согласен, с другой стороны, знаете как... Придется, конечно, спорить с президентом, но и ладно, иногда можно, как мне кажется. С другой стороны, а что, если они не совсем серьезно воспринимают все наши заявления? Вот недавно президент сказал, да, по поводу того, что они делают в Черном море. То есть он говорит, у нас такие партнеры, они, как бы сказать помягче, ну, не совсем правильно понимают наши заявления. Что-то такое какое-то выражение было. «При военном положении ипотека действует, и что, нужно ли регистрировать внедорожник в военкомате?» задается вопросом Артем. Артем, шутки шутите потом. Пусть будут прокляты те, кто затеют войны, пишет Маматаев. Уларбек, привет, надо морально подавить бандеровцев, границы технику подогнать, на форсаже над головами полетать, газ отключить и так далее, считает доброжелатель. Так, доброжелатель, насколько я понимаю, морально подавить, и не только морально, бандеровцев, это не самая большая проблема. Проблема заключается в том, что за спинами этих бандеровцев стоят, собственно говоря, огромные капиталы, которые готовы этих бандеровцев поддерживать не то чтобы до победного конца, но, по крайней мере, максимально на истощение нас действовать. А, все бы уже случилось, в скобках, война. Но нет, пишет Анна. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Давайте поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей,
да.
Зовут меня?
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, человечество так устроено. То есть человек — это такое живое существо, самое агрессивное. Поэтому войны будут всегда...
Но вопрос масштаба, вопрос масштаба. Понимаете, сейчас говорят, что оружие на таком уровне уже, что человечество не будет воевать, потому что побоится, что оно будет уничтожено. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, ядерное оружие скоро будет у каждой второй страны. Ну, не скоро, конечно, но когда-то уже настолько все привыкли. Те же американцы допускают там развязывание. Поэтому больше можно запугать тем, что внести в свою доктрину, например, отчуждение чужой территории, территории агрессора. То есть напавшая страна теряет свою территорию. Может, это будет охлаждать немножко.
А как она теряет свою территорию?
В случае, ну, так же, как, например, в 45-м. Мы всех союзников немецких простили. Что мы взяли там, и Калининграда чуть-чуть свое вернули. А если бы у нас сейчас кусок от ФРГ был где-нибудь прибрежный, который в сердце Европы там был, ну, даже Турция, Финляндия, которая вышла вовремя из войны, все повыходили. А если бы это было...
Или не вступили.
Если бы они понимали, что в конце концов могут рисковать территориями, может быть, и сейчас бы так бы не воинственно, не выступали всякие прибалтийские страны, Польша та же.
Ну, я не совсем понимаю то, куда вы ведете. Ну, ладно, хорошо, давайте просто вот как точку зрения.
Про то, что войны не прекратятся никогда.
А, это я с вами согласен. Пока есть человек, да. Но, может быть, страх перед... То есть страх перед ядерным конфликтом, вы считаете, не так велик, чтобы этот ядерный конфликт не случился?
Не то, что не так велик, но народ уже как бы настолько привык, если тем же японцам вдалбливают, что это Советский Союз, а не Америка, и они уже как бы это забыли, ну, сами, хотя больше всего пострадали. Ну, атомное оружие, действительно, оно не придет оно никогда, как бы, если оно придет, но об этом уже жалеть никто не будет, некому будет жалеть, в принципе.
Парфюм пишет, да, я понял, спасибо большое, Парфюм пишет, помните, шеф говорил, что в ближайшие 10 лет кто-то использует ядерное оружие? Честно говоря, Парфюм, не помню, но интересно, а можете мне напомнить? Почему Индия никуда не вмешивается? Мирная, спокойная ядерная держава, может, стоит брать пример, пишет Максим. Но это вы Пакистану расскажите, насколько там мирные все и никуда не вмешиваются. У всех свои интересы, плюс вы знаете, что есть у Индии и у Китая, например, некоторые противоречия, ну и много чего еще интересного. Мы в этом смысле, почему кажемся нам самим особо беспокойными, да? Ну, потому что мы живем в своей стране и в основном следим за тем, как наша страна живет, понимаете? Если бы мы следили за другими странами и жили в других странах, наверное, нас бы больше волновала, конечно, та страна, в которой мы живем. Ну, это логично. Шеф прогнозировал на 25-й год примерно ядерное оружие применение, пишет Таргалак. Интересно. Мне кажется, что теоретически возможно, я родом из Донецкой области, до сих пор не могу поверить, что там происходит то, что происходит. Возможно, все, так считает Роман. Да-да-да, Даренко говорил, было такое, и думаю, он прав, кто-то применит ядерное оружие, считает Жорик. Теплый гараж — лучшая опция к автомобилю, вдруг нам сообщает код 13. Так, было такое, еще с Анастасией на сотку поспорил. Значит, мне придется у Насти спрашивать. Ну вот, когда с донецкими разговариваешь, вот у них как раз такое восприятие, что возможно все, знаете, и они как один говорят, да, мы тоже не подозревали, что такое может быть, а потом увидели. А представьте, у Армении было бы ядерное оружие, пишет Андрей. И что тогда, Андрей? Дело в том, что у нас, например, у Индии и у Пакистана есть ядерное оружие, и недавно, ну так относительно, да, недавно был у них конфликт, но при этом ядерное оружие никто не применил. Ладно, 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, мне говорят, новенькая. В новостях, да, так что смотрите нашу трансляцию на YouTube, не забывайте об этом, она у нас есть. Заходите на YouTube, находите нас и видите все, что нужно видеть своими глазами, а не только слышите. Есть такие вот плюсы в нашей жизни. Так-так, ядерная война может начаться случайно из-за вмешательства хакеров. Здорово, бандиты, всем добра и не болеть, пишет Николай. Ладно, с ядерной войной понятно или непонятно, или вы хотите еще про ядерную войну говорить? Мне просто кажется, что уже хватит. Потому что, знаете, что я точно понимаю? Что если будет ядерная война, то мы ее вряд ли пропустим. Ну, то есть вряд ли так случится, что слыхал, ядерная война была? Да ладно, да, ужас. А что же нам никто не сказал? Да, то есть, скорее всего, о ядерной войне мы узнаем с вами, да, поэтому, поскольку мы не можем ее пропустить, можем о ней сильно долго и не говорить. Так, давайте посмотрим из последнего, что у нас интересного есть. Более половины россиян, 57%, хотели бы узнать, как лучше защититься от цифровых угроз. Интересно. Первое, не пользуйтесь ничем цифровым. Это очень хорошая защита от цифровых угроз, как мне кажется. Новый штамм коронавируса Омикрон сможет вытеснить вариант Дельта в том случае, если он будет легче передаваться, считает директор центра Гамалеи Александр Гинзбург. Я вчера про этот омикрон читал, вот, так и не понял. Но в большинстве своем то, что говорят, он якобы у него течение легче. Но никто не видел, как он протекает у стариков. Типа молодые почему-то им заболевают, и течение легче, чем у дельты. Ну вот, и якобы он лучше передается. Любым путем. Бурение трех скважин для ликвидации аварии на шахте Листвяжная в Кемеровской области выполнено на 90%, сообщили в МЧС. И говорят про стрельбу, устроивший вот этот стрельбу в школе в штате Мичиган. Подросток не признал свою вину в эпизоде терроризма и убийства четырех человек. Оставлен под стражей. Видите, у них не церемонится. Сразу террористом называют и даже голову не пытаются себе морочить. Суд США закрыл дело о взыскании с Российской Федерации 50 миллиардов долларов по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа. Ранее дело рассматривалось в Нидерландах, где в 2014 году Третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании, однако это решение было отменено в 2021 году. Мягко говорю и объясняю, что произошло. Значит, Ходорковский хотел денег от России в размере 50 миллиардов и пошел в суд. Суд один и второй отказали ему в этих деньгах. То есть не получит Ходорковский 50 миллиардов долларов. Дальше, видимо, что-то будет новое придумывать. Или где в какой-то еще суд пойдет. Не люблю штамм Омикрон, он рифмуется с моим именем. Полное имя Мамикон, пишет Мамик. Штамм Оксимирон, нужен штамм гнойный, пишет Артем. Где читал? В инструкции, пишет Мартин. В инструкции к Омикрону? Нет, просто читал другие СМИ и комментарии, собственно, специалистов по этому поводу. Не Шукшиной и Бероева, а именно специалистов по этому поводу. Вот они там высказываются и думают насчет того, что же там может быть за новый такой штамм. По науке так и должно быть. Вирусу невыгодно убивать хозяина. Он должен слабеть, но становиться более заразным, пишет Дмитрий. Правильно, чтобы легче, быстрее, удобнее для себя распространяться и незаметнее, но при этом не помирать. То есть в каком-то смысле по науке вирус должен ослабевать именно для того, чтобы жить как можно дольше. То есть в каком-то смысле вирус и человек, они лучше всего для вируса, когда они живут в таком, в симбиозе. И этот вирус, например, с нами навсегда, и мы его не боимся, потому что он нас не убивает, и он благодаря этому приятно, легко и без всяких лишних проблем распространяется среди нас, живет долгие годы и прекрасно себя в связи с этим чувствует, да? Когда вирус молодой и дерзкий и начинает нас убивать, он еще и сам себя убивает в этом смысле, конечно, да. Он убивает среду обитания. Как человечество, которое убивает сегодня Землю, вот примерно так же ведет себя вирус, который... А? Паразиты, считают, да? Ну, хорошо. Ну, примерно так же. Нет, подожди, агент Смит говорил, что мы не паразиты, а вирус. Человечество — это вирус, Нео. Все, забыли? Или Морфеус. Человечество. Вот мы подобны вирусу в этом смысле, да, мы захватываем все больше и больше пространства, мы это пространство пытаемся как-то овладеть им, но иногда мы это пространство убиваем. Мы плохой, слишком новый, молодой вирус. Мы не умеем сделать так, чтобы жить в любви и согласии с носителем. Вот наш носитель, Земля, страдает от нашего присутствия, потому что мы не можем пока найти некий баланс. Когда-нибудь, когда человечество станет более древним вирусом, да, опытным вирусом, мы научимся в балансе жить с природой и научимся не уничтожать носитель. Хватит говорить про ковид, омикрон достало, давай лучше про Украину поговорим, пишет Борис. В смысле, я 3 минуты про него говорю, а вас уже достало, что ли, я не понимаю? Что это, я не понимаю, вас все достало в этой жизни, вы не обнаглели, Борис, вы не обнаглели случайно, вот так вот кайфуете вы? Давайте по-простому. Борис, ну-ка давайте тему предлагайте какую-нибудь тогда, нифига себе. Говоришь, значит, про войну, надоело. 3 минуты говоришь про омикрон, вчера вот не говорил, позавчера не говорил, первый раз решил говорить про него. Надоело через 3 минуты. А что вам не надоело? Давайте как же не надоело. Неужели вирусы важнее того, что у Гудошникова ссылки на YouTube-трансляцию пропали в Телеграме, пишет Олег? Да потому что, а что их выкладывать туда? Вы просто уже, кто хочет, подписывается на YouTube, говорит Москва, заходит и пользуется на здоровье. Че, каждый день выкладываю ссылки? Мне вообще, честно говоря, лень вести соцсети все. Мне кажется, все те, кто ведут на постоянной основе соцсети, сами их не ведут, потому что это невозможно, сидеть в них все время и что-то туда выкладывать. Гоу-рубрику достало, пишет профьюзер. В смысле? Может быть, о внеземных цивилизациях, пишет Алекс. Новости давайте, да, давайте новости. Мы поговорим о женщинах, Алексей. Чего о них говорить? Новости давайте, новости, новости. А то это мне не нравится, то мне не нравится. Новости давайте, где? Умные, сидите там. Третья мировая, пишет кот, уже поговорили. Третья мировая, поговорили, мы все умрем от вируса, мы уже поговорили. Две темы уже развили, вот, все, раскрыли. Тема вирусов и войн третьих мировых раскрыта в сегодняшнем эфире. Давайте еще. Лукашенко интервью, вчера говорили. Вчера говорили про Лукашенко интервью, еще чего. Ну, вот такие умные. Давай про Спартак, пишет Виталий. Что? Про народное восстание, что ли? Или что? Я не понимаю. Про какой Спартак? Там астероид летит, а вы вирус, пишет Алекс. Астероид все время летит какая-то комета, она нас должна всех уничтожить, никак не уничтожит. В целом, если что-то прилетит в Землю и уничтожит нас одновременно, это будет наилучший вариант, так скажем, кончины человечества. Почему, скажу сразу, на мой взгляд, это лучший вариант? Потому что практически не будет никаких страданий. Впоследствии. Потому что обычно страдают те, кто остались в живых, как вы понимаете, да? От жалости к себе они не могут найти места нового. Про тачки хочу, пишет Александр Первый. А что с тачками? С тачками ничего не происходит. Все тлен, пишет Финис. Другое дело. Машины давай. Че машины-то? Че машины? Я не понимаю. Новость давайте какую-нибудь. Я видел, что автопроизводители... начали дилеров немножечко, по-русски говоря, так вот, значит, по-уличному щемить за то, как они поднимают цены, гады такие, эти дилеры. И говорите, ребятки, а вы тут наносите уже ущерб бренду, когда вы свои цены задираете до луны куда-то, вот туда, до потолка. И начинается какая-то интересная движуха, которой раньше как будто бы не было. Но я не знаю, она вообще чем-то разумным может закончиться или нет, или это так и будет только вот бродить по интернету какое-то письмо от производителей, направленное к дилерам. Но в целом все, кто сегодня покупает автомобили и продает их, значит, люди нехорошие. В целом, нехорошие. Те, кто покупают, потому что подогревают спрос и покупают за те деньги, за которые нельзя покупать, а те, кто продают, потому что наживаются на тех страхах, которые бродят в массах. Страхи, собственно говоря, понятные. Завтра будет дороже, лучше куплю сейчас. Значит, сегодняшние продавцы, они негодяи и говнюки и наживаются. А покупатели, глупцы и подогревают только, так скажем, спрос на то, что и такого спроса иметь не должно. Купил в прошлом году караван за 250 тысяч рублей, сразу же поменял везде масла именно, расходники, так написано. Часто езжу на дальние расстояния, накатал уже 65 тысяч миль, все отлично. А на парковке ГЛЕ купленный в кредит уже выплатил досрочно, но жалею, что брал в кредит, пишет Максим. Максим. Шипы или липучка? На новую машину ипотек... А новую машину ипотеку брать нет смысла, пишет Олег. Правильно, рано. А про немцев, которые нашу молодежь хотят без визы принимать, говорили? В тот же день, когда появилась эта новость, мы говорили об этом. В этом вся и проблема, Чели, что обычно я обсуждаю новость тогда, когда она выходит, а все остальные через неделю. И некоторым может показаться, что я ее как бы не обсудил, а на самом деле я ее обсудил где-то за неделю до этого, как все начали вдруг об этом говорить. Проблема эта давнишняя, и она всегда, в общем-то, мне сопутствует. Поэтому, извините, пожалуйста, ничего не могу поделать. Жительница Омска, которую не пустили в торговый центр из-за отказа подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса, подала иск к его директору, требуя компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Омска. Смотрите, судится. Убийца всех тех, кто хочет соблюдать закон, а она не хочет соблюдать. Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи о том, что омикрон переносится легче дельты. Но это о чем говорит? Пока действительно мы видим, что в случаях заражения в Южной Африке заболевание проходит легко. Но информации все же пока мало, она отчасти противоречивая. Нам нужно изучить больше случаев, прежде чем мы сможем сделать вывод о том, что он вызывает не столь тяжелое заболевание, как другие штаммы. То есть Фаучи вот говорит, что пока выводы делать рано. Что думают американцы по поводу этого омикрона? Ну так, на всякий случай. Так... Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота запустили на дежурство на острове Матауа Курильской гряды. На всякий случай просто говорим о том, что мы оберегаем свои границы и стережем их со всех сторон. Программы КНДР по разработке баллистических ракет и других вооружений все больше дестабилизируют ситуацию в регионе, заявил министр обороны США Ллойд Остин. О, это в тему Третьей мировой войны, которую мы обсуждали. Лучшим способом достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова является, говорят они, дипломатический подход по отношению к КНДР. Собственно, Остин об этом и сказал. Дипломатический подход. То есть они пытаются каким-то образом КНДР уговорить, в кавычках, отказаться от ядерного оружия. Но я думаю, что в Северной Корее дураков нет, и никто там не откажется от ядерного оружия. Потому что они, собственно говоря, понимают, что если бы у них его не было, может быть, Северной Кореи уже бы не было, а поскольку у них оно вовремя появилось, да вот, американцы немножечко дрогнули. Жена работала в одной международной компании, производит стройматериалы, как производитель, дилерам сами цены ставили, и дилер не мог сам уменьшать или увеличивать, иначе лишается дилерства. Раньше я не понимал, зачем так, а на тачке бы очень хорошо легло, пишет Алексей. Уговорить, а потом стереть, пишет Панк 13. В Якутии дед подорвал соседа в лифте. Как же людей все достало, пишет Максим. Максим, все достало или просто дед сошел с ума, вышел за пределы дозволенного и сделал что-то, что не должен делать нормальный человек? Понимаете? Знаете, какое дело? Коротко скажу. Когда мы видим каких-то идиотов, ну и не обязательно идиотов, людей, вышедших за грань дозволенного, сорвавшихся, знаете, голова сорвалась у них и улетела. Оторвалась и улетела. И дальше он действует как безголовый. Они берут оружие, кого-то убивают, еще что-то взрывают и прочее. И вдруг начинаем по ним судить, о нашем обществе в целом и говорить, что вот, людей все достало. Мне кажется, это несправедливым и неправильным. Почему? Потому что явно, когда мы видим кого-то, кто кого-то взрывает в лифте, или там расстреливает, или еще что-то подобное, мы наблюдаем за человеком, который вышел за грань. И он, в принципе-то, уже и не часть общества. Он как раз та самая единица, которая исключение из правил. Потому что если бы каждый из нас, или хотя бы большинство, вели себя так, как он, вы сами можете представить себе, что было бы на улице, да? На улице была бы непрекращающаяся кровопролитная война всех против всех. Мы не видим этого на улице, соответственно, мы делаем вывод, что когда мы видим какого-то деда, который кого-то где-то взрывает, или молодого человека, который куда-то врывается и стреляет, мы говорим о людях, у которых что-то не так с головой. И по тем людям, у которых что-то не так с головой, ну уж точно не нужно судить о тех, у кого все нормально, более-менее с головой, ну они так, вариант нормы. А вариант нормы — это большинство. Посмотрите на нас, на всех. Мы все просыпаемся утром, завтракаем. Кто-то ведет детей в школу, кто-то просто едет на работу, занимается своими делами. Мы вообще нормальные люди в целом. В целом мы все более-менее нормальные люди. Но бывает, что из этой нормальности кто-то выпадает. В силу разных причин. Склонность генетическая к некоторым психическим заболеваниям. может быть, окружение слишком жестокое там какое-то, и этот человек срывается, потому что на него оказывалось какое-то чрезмерное давление со стороны людей других, он какую-то обиду испытал, еще что-то. Может быть, какая-то неразделенная любовь, ну и мало ли что бывает. Бывает поствоенный синдром, когда человек, возвращаясь с военных действий, попадает в мирную жизнь и говорит: вы не понимаете, что на самом деле, какова жизнь, и у него там слетает голова, и он начинает тоже какие-то странные вещи делать. Короче, не, я предлагаю никогда более по людям, выпавшим из социума, не судить о социуме. Вот предлагаю такую вещь. Поэтому, когда мы видим какого-то человека, зашедшего за грань, а убийство другого человека — это ты вышел за грань. Это ты вышел уже за грань. Все. Вот, если человек вышел за грань, он вышел за нее. И все. Как вы можете его пытаться мерить теми стандартами, которыми вы мерите себя или своих соседей, кого-то других? Вы этого не можете сделать. Вы можете злиться, можете, но людей же вы не идете убивать, правильно? Похоже, что вслед за Моргенштерном слился LJ. Его заметили в миграционном центре на Кипре, пишет Борис. Борис, честно говоря, наплевать абсолютно и на Моргенштерна, и на LJ, и даже на новый альбом Оксимирона. Да, у него вышел новый альбом, если вы любите рэп, можете изучить. Вчера же уже предлагал подобное. Кто, я? Во всем виноваты наркотики и алкоголь, пишет Караджар. В чем-то виноваты наркотики и в чем-то виноват алкоголь. В чем-то виноваты и наркотики, и алкоголь. В чем-то виновато общество, в чем-то мы все всегда виноваты, понимаете? Но при том, что наркотики, алкоголь и не очень хорошие люди окружают нас всех, далеко не каждый из нас, а вообще-то единицы, становятся преступниками и переходят за эту грань. Обратите на это свое пристальное внимание, пожалуйста. Все чаще стал натыкаться на хамство от продавцов, ощущаю себя как в СССР, из принципа не покупаю таких людей, говорят, это переболевшие короной, пишет Мик. Мик, не знаю, переболевшие ли это короной или нет, но по поводу хамства скажу следующее. В капиталистическом мире вы совершенно не обязаны покупать в магазине, в котором вам хамят. Вы можете развернуться и больше никогда не приходить в этот магазин. Я так лично поступаю. Если меня что-то не устраивает, я больше в этот магазин не хожу. И все. Магазин, который не получает достаточной прибыли в силу того, что персонал этого магазина недостаточно вежлив по отношению к своим покупателям, рано или поздно разорится, и на его месте появится другой магазин, где, возможно, хозяин будет следить за тем, как персонал общается с покупателями. Потому что, как ни крути, покупатель всегда прав. Это очень важный момент, не стоит забывать. И он прав не потому, что у него больше прав, а прав он потому, что он приходит и приносит свои деньги. И ты должен всяческими методами, самыми хитрыми и ласковыми, у него эти деньги забрать. И сделать так, ну, забрать так, чтобы ему еще и понравилось. И забрать их так, чтобы он еще и в следующий раз принес и отдал эти деньги. Это очень важно. Да, вы наполняете кошельки тех людей, кому в магазины вы ходите. Или кого вы слушаете, например. Например, мой кошелек. Вы тоже в какой-то степени наполняете, я надеюсь. Врач-пахметолог фонда медицины рекомендовала использовать кефир и что-то еще при похмелье. Пахметолог, я не знал о таких врачах, Константин. Есть у меня ощущение, что вряд ли это лицензированный специалист, и вряд ли врач-пахметолог это человек, который учился в медучреждении где-нибудь. Ну, я имею в виду медицинской академии какой-нибудь или университете. У меня есть ощущение, что врач-пахметолог — это человек, который сам себя назначил врачом-пахметологом. Поэтому подозреваю, что это какая-то чепуха. Присылайте номер кошелька, пишет Олег. Нет, мне не нужно присылать вам номер кошелька или просить вам сбросить мне денег каких-то. Нет, достаточно того, что вы уделяете мне определенное внимание. И я надеюсь, что вам интересно со мной поговорить и послушать меня в какой-то мере. А мне интересно почитать вас и послушать тоже. Пахметология, есть же, говорит, такая наука, пишет Алексей. Ну, наука-то есть, конечно. Доктор Рассол, пишет Майлз. Батя и дед спецы-пахметологи, пишет Алекс. Токсиколог она, скорее всего, пахметолог для красного словца, пишет Дмитрий. Я тоже иногда врач-пахметолог, пишет Андрей. Алексей, моя девушка ярый противник вакцинации, хотя сама переболела, никого слушать не желает. Ты последняя надежда вправить мозги, а то уже начинаю думать, а моя ли эта девушка, пишет было и было. Было и было. В силу того, что я сам встречался с многими девушками, так получилось в этой жизни. Ну, не могу сказать, что прям их было невероятно много, но было. Могу сказать, что я пришел к некоторому выводу. Переделать человека во взрослом возрасте либо невозможно, либо практически невозможно. Поэтому либо вы миритесь с определенными вещами, либо отчаливаете. Других вариантов я лично не знаю. В принципе, если у вас просто девушка, и у вас нет детей, и нет совместного имущества, и все такое, я ничего вам рекомендовать не буду, а то еще скажете, я вам посоветовал, а потом у вас ничего не сложилось, или наоборот. Вот. Ну, короче говоря, пока у вас есть только вы и ваша девушка, может быть, это самый наилучший вариант для того, чтобы сделать определенные выводы о том, подходите ли вы друг другу. Потому что когда и если это будет уже не девушка, а жена, и у вас уже будут дети, может быть, будет уже не так удобно. И все ваши, так скажем, движения друг от друга, они будут приводить к психофизическим, ну, физически, может быть, и нет, но к психологическим травмам вашего ребенка. А вам это не надо. Понимаете, психологические травмы ребенка могут привести к тому, что потом он вырастет в какого-нибудь очень уж злого взрослого и, например, выйдет за рамки дозволенного. И, например, сделает что-то такое, о чем можно будет говорить долго, но почему нельзя будет судить об остальном обществе. То есть он станет каким-то таким человеком, который мог бы характеризоваться как сумасшедший. Зачем нам это надо? Нам это не надо. Поэтому внимательно выбирайте вторую половинку. Хотя бы с такой же долей внимательности, как выбираете квартиру. Или выбираете машину. Или в конечном счете хотя бы с такой же долей внимательности, как выбираете часы или телефон. Ну, как бы, это меня всегда удивляло, что вот вещь мы выбираем очень внимательно, аккуратно, сравниваем, смотрим обзоры, думаем об этом, все изучаем, что можем изучить, чтобы обезопасить себя и не сделать ошибочный выбор. Людей же мы выбираем, о, привет, классно, здорово, и тебе привет, и пошли. Всегда по наитию, практически. Удивительное дело, но... На самом деле, есть только единственные люди, которых вы не можете выбирать. Это те, в кругу кого вы родились. Их обычно называют родственники. Вот родственников вы не выбираете. Всех остальных вы можете выбирать. Вторую половинку, друзей. В принципе, если они вам сильно не нравятся, то, наверное, речь идет о том, что вы не особо-то и выбирали. Нужно читать обзоры на Sexotalk, пишет Иван Грейт. Надо, конечно, обзоры смотреть, пишет Мартин. Нет, не надо обзоры никакие смотреть, но... Первое впечатление, оно иногда может не соответствовать действительности, понимаете, да? Ну и надо понимать, что перед вами человек со своим внутренним и внешним миром, и что-то может быть в этом внутреннем и внешнем мире не таким, как вы себе нарисовали. То есть по отзывам в Яндексе? Да, по отзывам в Яндексе. Обзор на Танюха, пишет Тараторка. Ну смейтесь, смейтесь, бабы вам потом мозги все съедят и будете меня вспоминать. Женись на этой девушке, антиваксере, стань алкоголиком, начни ее избивать и всячески издевайся, испорти ей жизнь, отомсти за врачей, рискующих жизнью в красной зоне, предлагает Артем, какой ужас. Столтенберг счел неприемлемой мысль о том, что Россия может обладать сферой влияния, пишет Алексей. Да, мы уже об этом успели поговорить, Алексей. Ну пусть Столтенберг возьмет Столтенберг и сядет на него и сидит и молчит. А ты выбирал, кем и где родиться? Выбора-то нет, пишет Максим. Абсолютно верно. Вот кем родиться и где, выбора у вас нет. А вот как... Короче, вы не можете выбрать генотип. Вы можете выбрать только фенотип. Ну, или постараться в какой-то мере выбрать. Вы не можете выбрать, где родиться, но вы можете выбрать, где вы будете расти. Понимаете? Ну, сначала не можете, а потом можете. С 18 лет-то уж точно. Расти духовно, как минимум. У меня есть подруга-антиваксер. Это что-то невозможное, пишет Анна. У вас еще нет друзей-плоскоземельщиков-заговорщиков. У меня есть знакомые, которые рассказывают о том, что тайные масонские круги играют с нами. И, например, они рассказывают о том, что посмотри, какой номер был у Ефремова на автомобиле. 8 и 8. Я говорю, и чё? И мне говорят, ты что, 8? 8 ног, 8 ног. Это тайное общество. Ну, я дослушиваю обычно, чисто из вежливости. Но в целом делаю определенные выводы. Делаю определенные выводы. Что этот человек слишком много знает про общество осьминогов. И пора бы ему... Да, вот такой я вывод делал. Нет, не такой я делаю вывод. Жена антиваксер, пишет Евгений. Сами выбирали, не жалуйтесь теперь, Евгений. С другой стороны, хороший шанс, Евгений, если что. Найдете себе новую, хорош. Смотри, какую мамку папка привел. Новую, хорошую. Да, вот что-то такое. тетеньку. Где найти таких прекрасных друзей, пишет Дмитрий. Дмитрий, попробуйте сначала поговорить со своими друзьями. Можете узнать много интересного и нового. Вы знаете, люди могут быть настолько сумасшедшими, что станут утверждать, что шипы лучше липучки. Шутка, шутка. На самом деле, при определенных условиях шипы действительно лучше липучки. У меня бывший коллега был тройным осьминогом, оказывается, пишет Старлей. Перепись тихо завершилась. Результаты обещают только к апрелю. 32 миллиарда успешно освоены, пишет Смит. Смит, так или иначе, любая страна должна переписывать население, чтобы понять хотя бы сколько этого населения в стране. Иначе, извините. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, четверг, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Что-то я никак не могу понять, сколько... вот, 6 баллов пробки в Москве. Вот, наконец-то разобрался. Евро 83,87, доллар 74,09, нефть Brent 69,73, что-то вообще мало. И биткоин-доллар, давно не смотрели, 86 873 доллара 6 центов за один биткоин. Да. А Дмитрий присылает фотографию человека, который в эту погоду едет на мотоцикле по Москве. Ну что ж, безумству храбрых поем мы песню, да? Нагорная хорошо читает, пишет Анна. Да у нас вообще никто плохо не читает, честно говоря. Но да, у нас вот новый новостник. Или надо же все-таки эти феминитивы использовать. Новостница, да, Евгения Нагорная. Классно читает, прикольно, мне кажется. Так что, смотрите YouTube-трансляцию, не забывайте. Знакомьтесь с новыми людьми на нашей радиостанции. Не забывайте старых людей на нашей радиостанции. Очень старых, типа меня, я уже дед, мне кажется, в этом смысле. Приболели, пишет за плинтусом. Слава богу, нет, но... так, что за золотой микрофон, пишет Чапарито Эскобар. Ну, Эскобар, это микрофон достойный того, чтобы я в него говорил в эфире. Золотой микрофон, я всегда говорю во все золотое. Я как в этом смысле, только в этом смысле, как Филипп Киркоров. Но на самом деле, наш Филипп, который не Киркоров, просто победил в конкурсе «Радиомания». И вот этот микрофон мы здесь поставили, чтобы выпендриваться. Вот и все. Вот. Я в конкурсе ни в каких не побеждаю никогда, потому что не участвую. Но, тем не менее, вот, присваиваю себе заслуги коллег. Мне кажется, что это очень хорошо и правильно. А как же еще? Знаете, да, такое? Плодами революции обычно пользуются, собственно, те, кто ее не совершал. А самые гнусные подлецы пользуются плодами революции. Вот. Это, конечно же, про меня. Вот я пользуюсь плодами успеха своих коллег и вот так вот расставляю здесь золотые микрофоны, Оскары. А, Оскар еще не принесли. А почему Михалков до сих пор не работает на нашей радиостанции? У меня бы здесь еще и Оскар стоял. Было бы хорошо. 6 баллов. Не поеду на работу, пишет АМС. АМС, можно на метро попробовать? Хотя, дорогу молодым, долой старперов, пишет деревенский парень. Согласен с вами, деревенский парень, абсолютно верная история. Больше не читаю ваших сообщений, жду сообщений от молодых. Все, кому меньше 35, пишут, все остальные больше не пишут никогда. Все, сидите, ждите, шучу. Но деревенского парня вычеркиваем, слишком давно он с нами здесь, да, согласитесь, уже оскомину набил. А где Дмитрий Короза, пишет Шенли. Не знаю, никогда не знал никакого Дмитрия Корозы, честно вам скажу. Вообще никогда. Что вы имеете в виду, Шенли? А кому 35, пишет Андрей? А кому 35, считается, как будто ему меньше 35. 35 и включительно. Молодежь, короче говоря. Все меньше и меньше остается новостниц без татуировок, пишет Коля Устимбакин. Все меньше и меньше остается людей без татуировок. Обратите внимание, сегодняшняя тенденция такова. Все сегодня любят татуировки. Я, кстати, не знаю, чем обосновано это все, но это правда. Но это правда. Вот у меня татуировок нет. Меня опознавать придется по зубам. Если что. Долой молодых, дорогу старперам, пишет Виталий. И вот, Виталий, вот это мне нравится больше. Знаете почему? Потому что, да, сегодня мы все молодые, но завтра-то старперы. Вот. И до самой смерти мы будем старперы. Мы же не будем до самой смерти молодыми. Мы будем старперами до самой смерти. А это значит, что нужно на самом деле всегда биться за старперов. Потому что ты станешь старпером. Молодым ты потом не станешь. Вот. Биться за старперов – это самый правильный вариант. Че все играют на молодежь? Все все время пытаются омолодиться, вот эти вот все майки с рисунками носят на себе, да? Все что-то катаются там на каких-то роликах, лонгбордах. Тьфу, гадость какая! Нет, надо вот это вот. Как выращивать, как это называется-то? Напомни мне, когда растение сажаешь, и оно выращивается. Ну че ты, никогда не выращиваешь? Дофига молодой, что ли? Ой, хотел я вроде как поддержать всех старперов, и у меня не получилось. Я за рассаду мне пишут, да, спасибо большое, рассаду, да, фух, да, там, чего там, как на рыбалку ездить с друзьями, там, да, вот, что еще, какие еще варианты, как почему пококусики не делаются у детей, как пококусики сделать, там, вот это вот все. Да? Как говорить про свою жену и себя вместе взятых мы, а не говорить я? Как отучиться говорить я? Как отучиться говорить я женщине, которая должна все время говорить, что мы покакали, мы покушали? Вот. Ну, много разных... Как разводить волокордин, пишет Панк 13-й. Как мариновать патиссоны. Кстати, Владислав, из всего, что маринованное было, всегда любил больше всего патиссоны. Только маленькие. Когда вот эти патиссоны нарезали кусками огромные, это неприятно. А вот маленькие патиссончики, самый кайф, вот эти их бугорки обкусывать поочередно, вот это удовольствие. Но я так давно не видел маринованных патиссонов, пожалуйста, не присылайте мне их, если вдруг у кого-то сейчас возникло такое желание подспудное, не надо этого делать. Вот, не надо. Но просто я так давно не видел маринованных патиссонов в своей жизни, что даже и не знаю, существуют ли они. В любом супермаркете, пишет Смекаш, серьезно? Я просто в магазины не хожу, у меня есть рабы, они мне доставляют пищу, вы знаете, да? Поэтому я в магазин не хожу. Правда, этим рабам приходится платить. Вот это, конечно, я считаю, совершенно несправедливая история. А если банку кто пришлет, пишет за плинтусом, ну, отправится в музей капитал-шоу программы Алексея Гудошникова. Что думаете про арест Хованского? Уже полгода в СИЗО. Вы знаете, Толя, я имею такую возможность, можно сказать, привилегию, не думать о Хованском и о его аресте. Мне абсолютно наплевать на его арест и всяческую его творческую, в кавычках, деятельность. Но в целом, если так вот посудить, в целом, это редкий фрик, за которым было до определенной степени интересно наблюдать, но теперь мы лишены этой возможности. И, может быть, в каком-то смысле вот эта палитра красок стала более узкой, чем раньше была. Все-таки это был заметный штришок в российском Рунете. Заметный он был. Ну, с другой стороны, видите, некоторые сейчас бегут из страны, блогеры, некоторые сидят. Ну, такова жизнь. Я предупреждал всех, что рано или поздно интернет начнет регулировать государствами всеми. Все те государства, которые хотят иметь собственную информационную политику, так или иначе будут свой интернет или интернет на своей территории пытаться как-то зачищать, так скажем, да, и приводить в состояние более-менее вменяемое. То есть интернет со временем будет похож на то, как устроено телевидение. Я это говорил давно, я от этой мысли пока не отказываюсь. И я вижу, что туда и движемся. То есть интернет — это все-таки будет нечто национальное, а не глобальное. Глобальным оно уже перестает быть и перестанет в скором времени, я думаю, окончательно. И у каждой будет свой сегмент интернета, всячески, так скажем, ну, зачищать, руководить им, администрировать. Да, это администрировать, хорошее слово, администрировать, управлять им. Я думаю, что так и будет. Вот оно так примерно и происходит. Да. Кому вы желаете здоровья, прощаясь в эфире, и да пребудет с вами сила, пишет Андре. Это так, чисто присказка из «Звездных войн». Хованский спел песню в 12-м году, осудит его по закону, вступившим в силу в 16-м. Это же несправедливо, пишет Саня. Саня, честно говоря, не пытался разобраться в этой ситуации, справедливо или несправедливо это. Честно, ну, правда, не очень интересен мне Хованский. Может быть, это нехорошо с моей стороны, мне нужно прямо озаботиться его судьбой, но у меня есть ощущение, что у него есть очень много друзей, которые и так озабочены его судьбой, и они будут всячески ему изо всех сил помогать. Пусть помогают. Почему бы и нет? Веб-2 интернет урегулирован уже и так. Веб-3 грядет, пишет Стэнли. Мне скоро 37, старперы вперед, патиссоны есть в магазине маринованные, пишет Анна. Фигня какая, такой интернет, пишет Смекаешь. Да, Смекаешь, я думаю, что со временем и анонимность, даже мнимая анонимность, которая сейчас есть, она мнимая, вы понимаете, она тоже из интернета исчезнет. Да, и это будет такое, знаете, я такой-то, такой-то, живу там-то, там-то, вот, идентификационный номер такой-то. Хотел бы заявить в комментариях, что вы, уважаемый господин, говно, вот так, и в ответ, я такой-то, такой-то, и идентификационный номер такой-то, проживающий по такому-то адресу, имеющий такой-то, такой-то доход. Хотел бы вам ответить на ваше нелестное замечание, господин такой-то, такой-то, живущий по адресу такой-то, что вы сами говно. И дальше, дуэль, дуэль, и все, и встречаются уже вживую. Кто я такой, этот Хованский вообще, пишет Тейл. Ну, честно говоря, Тейл, если не знаете, то и ладно, потому что вряд ли нужно тратить некоторое время на то, чтобы вам объяснять, кто такой Хованский. Не потому что вы плохой, а потому что нет смысла просто тратить время на это. Хованского Тиньков присадил за кипиш с немагией. Олег, та еще обида, пишет Александр. Ну, может, не знаю. Просто Алексею нельзя обсуждать нарушение закона системой, на которой он работает, пишет Дис Денис. Дис Денис, сегодня ты работаешь на систему, завтра система работает с тобой. Поэтому мы никогда не знаем, что и как, в какой момент произойдет. Кому ты и где и чем понравишься. Вы знаете, есть такая фраза, ее приписывают Сталину. Они пытались нам угодить, но они не знали, что угодить нам невозможно. Поэтому пытаться уловить некие посылы энергетические, исходящие из средневековой крепости красного цвета, вот там вот где-то в центре нашего белокаменного города, я, конечно, бы мог. Но, честно говоря, чувствую, что не обладаю чувствительностью того уровня, чтобы это уловить. Поэтому полагаюсь на следующие вещи. Говорю, как думаю, и говорю это от всей души. Если вдруг это кому-то нравится, то и слава богу. Если кому-то не нравится, я глубоко этим опечален и не желал никого обидеть. На заре деятельности Хованского работал с ним, он фрилансером был, делал мне флеш-баннеры на сайт. Неплохо у него получалось, пишет Александр. Короче, не знаешь, когда и за что прилетит, пишет Панк 13. Естественно, и никто из нас не знает, за что и когда прилетит. А учитывая то, что вся улица сегодня забита камерами, и не только камерами, но и микрофонами, вы, наверное, же не полагаете, что каждый из вас живет сугубо по законам. Вы, наверное, можете себе предположить, что в какой-то момент вы закон нарушаете, и просто думаете, что остальные этого не видят. В принципе, прилететь может в любой момент. Откуда и даже и не знаешь откуда. Плюс, давайте будем не забывать одну прекрасную поговорку, которая существует в нашем народе. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Значит, что она значит? Ты можешь стать бедным или сесть в тюрьму в любой момент, и ты даже можешь быть сильно удивлен этому. Хотя вроде бы ничего такого и не делал. Поэтому не будем зарекаться. Всякое бывает. Знаете, вон, девочка ехала на машине, сидела в телефоне, глаза подняла, а перед ней уже коляска. Коляску сбила, детей убила. Девочка пошла сидеть в тюрьме. Всякое бывает. Все под Богом ходим, как говорится. Давай про батьку. Что, Ник, будет за слова про Крым? Пишет Виталий. Что-нибудь или что? Я не понял смысла вопроса. Лукашенко что-то должно быть за слова про Крым? Вряд ли. От кого? Последнее интервью Гордона с Илларионовым познавательное, рекомендую, пишет Константин. Спасибо большое, но я не могу смотреть что-то, что длится 3-4 часа. Для меня это утомительное занятие. Я, конечно, понимаю, что некоторые это делают для того, чтобы просто собрать как можно больше просмотров, да, потому что, когда интервью у тебя длится очень долго, любой вменяемый человек смотрит его как? Набегами. 20 минут, 20 минут, 20 минут, 20 минут, 20 минут. И так, представляете, все 4 часа. Ну, допустим, в часе у нас 3 раза по 20 минут. И если 4 часа 3 раза по 20 минут, значит, мы 4 умножаем на 3, получается 12. Значит, 12 заходов одного человека на одно и то же видео. Соответственно, если зашел 1 000 000 человек, у тебя отобразится 12 миллионов. Я прекрасно понимаю, зачем писать такое длинное нечто, но никаким образом я не понимаю, зачем мне это длинное нечто просматривать от начала и до конца. Нет в этом никакого мне лично смысла. Смысл есть только тому, кто эти длинные вещи выкладывает в интернет. Более никак. Считается за один заход, пишет за плинтусом. А мне другое говорили некоторые специалисты. Никогда не понимал фразы от сумы. Почему бедность называется сумой, пишет Ларек-Марек. Ну давайте, Ларек-Марек, специально для вас и для всего нашего народа. Так, сейчас. Тюрьмы? Тюрьмы. Не зарекайся. Так, и этимология, прям. Наберем, да и разберемся, какая проблема. Имеет смысл, она говорит, о личной самоуверенности человека, который утверждает, что никогда ни в каких обстоятельствах не поступит так или иначе. Мудрые слова, не зарекайся, па-па-па, ля-ля, все понятно, мы это знаем. Давайте поговорим. Греф рассказал об отказе от пластиковых карт, пишет Дмитрий. Дмитрий. Так. Не, этимологию он нам не дает. Это от бродяг, пишет Игорь. Ну вот давайте такой возьмем тезис, от бродяг. По поводу Грефа, Дмитрий, и отказа от пластиковых карт. Давайте будем говорить откровенно. Сегодняшние современные люди уже давно отказались от пластиковых карт. Вы скажете, как так? А я вам скажу вот так. Вот смотрите, кто смотрит трансляцию, увидит. Вот так. Вот так вот они отказались. Вот так. Вот оно. От пластиковых карт. Поняли? Understand? Поняли? Сечете, о чем я? Или не сечете все еще? Кто не сечет совсем, заходите в трансляцию и увидите. Многие люди уже отказались от пластиковых карт, потому что вот, вот. А пластик не нужен в связи с этим. А? Согласны? Иногда телефон разряжен, и в связи и связи нет. Выручает карта, пишет Мартин. Да, поэтому я говорю, многие, но это не значит, что все. Обещали, что с 1 декабря все левые симки, которые не прошли через госуслуги и не привязаны к паспорту, работать перестанут. Но не перестали работать, пишет Игорь. Да, Игорь, потому что якобы перенесли это на первое число какого-то другого месяца. Может быть, на 1 апреля, на день дурака, но не знаю. Чтобы заработал NFC, все равно нужна пластиковая карта, пишет Чели. Чели, готов проверить эту вещь и потом вам сказать. NFC — это когда ты подходишь и прикладываешь, да? И типа нужна пластиковая карта. По-моему, нет, уважаемый. Но я готов проверить. Уже 2-3 года не доставал карту и вообще забыл про портмоне, пишет Георгий. Не нужна, пишет Мартин, не нужна. Это по поводу NFC. Чели, вы отстали от жизни. Ходить с протянутой сумой, побираться, пишет Игорь. Вы про тех зомби, которые телефон никогда из рук не выпускают, пишет Андрей. Да нет, я про тех, кто пытается меньше таскать с собой. В целом, когда ты носишь с собой кошелек, что в этом кошельке обычно? Ну вот в современном кошельке, что у людей с собой обычно? Какие-то документы. Вот. Ну и карты. Вот и все. Какие документы обычно человек носит с собой? Водительское удостоверение, СТС-ка, паспорт. СТС-ку можно, по-моему, уже с собой не носить, да? Водительское удостоверение скорее бы уже сделали так, чтобы оно было в цифровом виде, чтобы его с собой не носить. Прекрасно. Паспорт тоже скорее бы уже в цифровом виде, потому что невозможно с собой носить эту красную книжицу. Зачем? Это просто несовременно и неудобно. Ну, а карты, они уже давно в телефоне. Соответственно, можно будет в какой-то момент избавиться от кошелька в целом. Зачем он нужен? А может, это сумма сборщика податей, то есть от госслужбы не зарекайся, пишет Дмитрий. Не буду говорить, что я знаю, как правильно, Дмитрий. Поэтому могу посвятить этому некоторое время, а можете просто переадресовать этот вопрос Евгении Фоминой в программу «Русский язык». Про карты совсем забыл, все в телефоне, пишет Мир. Презик еще в кошельке, пишет Алекс. Презик в кошельке. Молодой вы, видимо, человек. NFC и даже сеть не нужна. Можно в авиарежиме вообще прикладывать, пишет Александр Второй. Я часами плачу телефон и лопатник в машине. Часами плачу. А, часами плачу. Все, понял. Так сначала не понял, может быть, вы расстроились. Часами плачу. Телефон и лопатник в машине. Да, часами можно еще, люди платят. От пластиковых карт по экологическим соображениям будут делать из бересты, пишет Эдмон. NFC даже сеть... Да, это я видел. Я приехал тут на прошлой неделе во Владикавказ, там моя связь не ловит вообще. Хорошо, карты и налик были, пишет Финист. Ну, мы понимаем, что эволюция и прогресс – это процесс неравномерный. В этом смысле я помню, как я эту неравномерность ощутил во Франции, когда мы с друзьями туда приехали и начали официанта просить принести нам терминал, чтобы расплатиться часами, а он очень долго и, знаете, в некотором смысле театрально смеялся над нами. Такой ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот так он сказал. Окей-окей. И просил у нас карту опять. Просил карту. Мы ему говорили, часы, дай, терминал, дай. Ну, и он нехотя, в прикол, изобразив, что, ну, ладно, вы меня разыгрываете, но так и быть, раз уж вы клиенты, я поддамся на этот розыгрыш, что вы шутите про часы. Ну, и протянул. Терминал, мы расплатились с часов, после этого надо было видеть его лицо. Человек увидел чудо, понимаете? Это как явление Христа народу было, наверное. Примерно вот такое же какое-то ощущение возникло в его нутре. Где-то там, в его голове, в его глазах, да, вот мы в глазах читали искреннее удивление. чудо. Человек увидел чудо, как будто бы Христос превратил воду в вино. Или наоборот было. Нет, вроде не наоборот. Сегодня день рождения Пабло Эскобара, пишет Серж Копатель. Телефон скоро, наверное, в тело внедрят, но потеряет чувство тактильного... Что? Обосрал Францию, пишет Максим. Да, ну, почему, Максим? Я просто сказал о том, что в некоторых небольших городах французских, скажем, прогресс не так быстро продвигается в массы, как в крупных городах российских. Например, вот в Москве. Москва уникальный и передовой город, вы это прекрасно знаете. И даже вот по способам борьбы с коронавирусом Москва там сейчас вошла в какой-то топ. Чуть ли там не первое место она заняла в Европе и, по-моему, третье в мире. То есть у нас очень такой город... Современный, даже, может быть, чересчур современный. У меня такое 3 года назад было в магазине, кассирша смеялась, но недолго, пишет Алексей. Предпочитаю кэш, меньше знают, куда и на что я трачу, крепче спят. Карты пользуюсь не для крупных покупок. Катя, мне показалось, что просто человек, который пишет фразу «предпочитаю кэш», он должен так говорить. Но в целом это Катя мне написала. Бывает такое, зайдешь в магазин, кассир спрашивает, ну зачем рассчитываться, говорю, карта, лезу в карман за телефоном, опа, забыл дома, потом просто понимаю, что у меня в сумке лежит кошелек с картой и достаю, рассчитываюсь, пишет Ларек-Марек. Скоро будет Сбер-туалет или Сбер-детский сад, пишет Реутов. Да, и Яндекс-туалет тоже должен быть. Попробуй купить машину картой, пишет Виталий. Не поверите, Виталий, кое-что можно купить. В том числе не только карты, но счетом точно можно купить. Через счет, переводом. Есть всякие разные счета и возможности. Вы что, квартиры за нал покупаете, Виталий? Если вы покупаете квартиру за нал, я хочу вам сказать, что вас могут иной раз и обмануть. Знаете об этом? Это устаревшая технология. Франция достаточно прогрессивна. В Нотр-Дам-де-Пари первый раз увидел... подачу подати через NFC, пишет Алекс. Платишь кэшем, а потом у налоговой будут вопросы, пишет Георгий. Да, да и выводить в кэш деньги всегда дорого. За это приходится платить какие-то конские проценты. Поэтому какой смысл выводить что-то в нал, если ты не хочешь это пустить на грязные делишки? Или ты не отмываешь деньги и не занимаешься обналом? Как-то так. В этом году в Тойоте купил машину картой, пишет Павел. Сейчас даже у попрошаек есть терминал, пишет Шенли. Банк заблокирует деньги и тю-тю, пишет Светлана. Ну, а так, деньги, которые вы храните под матрасом, украдут или они сгорят в пожаре. И тоже тю-тю. Поэтому, вы знаете, это ведь одна из основных проблем тех, у кого есть деньги. Как эти деньги сохранить и, дай бог, приумножить. Но такой проблемы нет у тех... у кого и денег нет. Вот у них никаких проблем с деньгами не существует. Нет денег, нет проблем. Так они и говорят. Не были богатыми, нечего начинать. Не поверите, да, экономят на эквайринге. Первый взнос за квартиру несешь в банк налом. Как вот идиот, пишет Дмитрий Алекс. Да? Потрясающе. Ну, ладно тогда, что уж говорить. Когда уже искусственный интеллект будет править людьми, Алдат говорит. Алдат, а что если уже? Просто этот искусственный интеллект не такой умный, как нам казалось, например. Нал – это то, что у тебя по указу государства не сопрут сразу, пишет Думу. А Думу уже давно придуманы такие вещи, как криптовалюты, для того, чтобы уйти от, так скажем, национального налогообложения, и не только налогообложения, национальной, финансовой, экономической, какой угодно другой политики. Другое дело, что никто не знает, кто и как контролирует те самые криптовалюты, и что будет, если... Да, что будет, если? Поэтому обойти закон можно. Но обойти закон можно только если ты хочешь его обойти. Если тебе это... Давайте так, обойти закон можно, но если только нужно. А если тебе не нужно, то зачем тогда пользоваться этим можно? Если ты плохой человек и пытаешься через Даркнет купить оружие, наркотики и всякое такое, что не положено покупать и продавать, то тогда я понимаю, зачем ты несешь определенные финансовые потери, переводя свои деньги в какие-то такие средства, ну так, в кавычках финансовые, которые позволяют тебе совершать теневые операции. Но если ты добропорядочный гражданин, не совершаешь теневых операций, не собираешься ничего такого делать, то зачем тебе терять деньги на переводах в какие-то теневые инструменты, собственно говоря, этих денег? Вот зачем тебе их терять? Незачем. Смысла никакого нет. Так у 80% населения денег и нет, думают, как обмануть друг друга, пишет Максим. Ну, то есть, По поводу того, как обмануть друг друга, это вот посмотрите на рынок вторички сейчас. Да? Чем дешевле квартира, тем у нее больше наценка. Как-то так вышло. 9.30 новость. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И вот в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина уголовное дело таки возбудили о незаконной охоте. Так, давайте-ка посмотрим, дорогие друзья. Незаконная охота УК. Давайте-ка посмотрим. Уголовное дело за незаконную охоту, посмотрим, 258-й статьей. Давайте посмотрим. Так, 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 к уголовной ответственности 16 лет могут федеральным законом по части 1 статьи 258 УК РФ увеличен штраф с 200 до 500 тысяч рублей, обязательная работа, арест, замена, лишение свободы на срок до 2 лет. В соответствии с изменением незаконной добычи таких видов, как косуля и лось, будет квалифицироваться по части 2 статьи 258 УК РФ, при этом виновные лица, помимо возмещения причиненного ущерба, будут подвергнуты штрафу в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет. Либо лишению свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Ну, то есть ему просто сейчас запретят быть депутатом. И 5 лет дохода он должен будет выплачивать. А 5 лет дохода Государственной Думе депутата сколько? Крупным ущербом статье признается ущерб, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупный 120 тысяч рублей. Так, дополнительно, часть вторая квалифицируется признаком причинения особо крупного ущерба, при этом санкция ужесточена. Если раньше штраф был от 100 до 300 тысяч рублей, то с вступлением указанных изменений он составит от 500 тысяч рублей до миллиона. Ага, альтернатива к штрафу может стать лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Понятно. Перед Рашкиным сейчас вилка. Либо он будет выплачивать долго и занудно, и без отсидки, но будет бесконечно долго выплачивать штраф. Либо просто сядет на 3-5 лет. Вот и все. А вождение в пьяном виде, пишет Панк 13. А я не знаю, что там насчет вождения в пьяном виде, и предъявили вы ему обвинение по этой статье или нет. Ну-ну, сам один собрался и поехал в лес. Он, наверное, родился в этом регионе, пишет Игорь. Не один собрался, но поехал в лес. И сам признался, что в лося стрелял. Знаете, что я скажу вам по этому поводу, Игорь? Дураков-то нема. Хоть с ним и были его кореша красные, но они же не будут на себя-то брать такую вину. Они же тоже понимают, какая санкция по этой статье. Поэтому они, как водится в кругах предателей, предали своего товарища. С другой стороны, а почему они должны за него сидеть в тюрьме? Попрут из Думы доходов не станет. Коля Остенбакин очень красивую картинку смешную прислал. Покажи, пожалуйста, всем, если не сложить. Он говорит, что был уверен о наличии путевки. Бред сивой кобылы. Каждый охотник, получивший путевку, должен в двух местах расписаться в ней, пишет Ларек. Ларек, мы не будем разбираться в, так скажем, тонкостях того, что было. Давайте будем говорить о том, что есть сейчас. А сейчас есть то, что против Рашкина заведено уголовное дело о незаконной охоте. И, скорее всего, это уголовное дело будет доведено до ума. Вопрос, до чего конкретно оно будет доведено. Да, вот смешная картинка, которую нам прислали. Вот, можете посмотреть. Там, как они, смешарики? И среди них есть лосяши. Стоят смешарики с грустным видом. Фотография лосяши посмертная, как мы понимаем. И подпись. Ты доволен, Рашкин? Доволен? Вот, примерно так. Вот она, красноперая солидарность, пишет Сева. За пьянку его не взяли. Неприкосновенность была, пишет Дмитрий. Рашкин неугодный депутат. Эдакий Хованский в Госдуме, пишет Саня. Ну, если... Сань, вы, может быть, до определенной степени и правы. Рашкин достаточно много мутил воду перед выборами и вообще известен как человек, который сговаривался с некоторыми внесистемными оппозиционными кругами. Да, и есть даже видеозаписи по этому поводу, которые это иллюстрируют. Но что я могу сказать про Валерия Рашкина? Лишь одно. Он играл в такую игру, в которой надо быть кристальным. Но кристальным он не был. И он заигрался. Ему это показали. Вот и все. Если бы он не был таким человеком, которого есть за что прихватить, может быть, больше мог бы себе позволить. Но он был человеком, которого можно было прихватить и много за что. И пьяным ездит, и лося убил, и что только не сделал. УК РФ, статья 354, реабилитация нацизма, введена федеральным законом. Про участников установки доски нацисту Маннергейму в блокадном Ленинграде. The same opus, пожалуйста, пишет Д. Я не против, если посадят всех тех, кто ставил доску Маннергейма в Санкт-Петербурге в тюрьму. Это, собственно говоря, не моя проблема, а их проблема. После охоты Валуева на медведя никаких дел не возбуждали и быстро замяли, пишет Георгий. Потому что если ты выступаешь как революционер, ты должен быть кристально чистым. Если ты претендуешь на власть, а сам властью не был, и на данный момент ты не власть, знай, что тебя ты можешь быть не очень удобным и правильным. Давайте не будем здесь прямо ходить вокруг да около и скажем элементарные и понятные вещи, чтобы не казаться людьми, которые пытаются темнить. Рашкин хотел дергать тигра за ус, он дернул этого тигра за ус. Ему откусили голову. Все. Не надо дергать тигра за усы. Все же ясно и понятно. И где же был наш герой, когда он так нужен, пишет Помбон? Да потому что Валуев дрался с медведем на кулаках, пишет Владимир. То есть, если оппозиция, то должен быть кристально чистым, а если во власти делай, что хочешь, пишет Супер Слэш 80-й. То есть, да, Супер Слэш. Как бы это удивительно не звучало, то есть, да. То есть против рабского отношения к людям, против угнетения народа простого ты борешься до тех пор, пока эти люди не помогли тебе произвести революцию. А потом ты производишь коллективизацию. То есть, да, убив дракона, ты становишься драконом. Но пока ты не дракон, дракон может тебя заметить и ударить по тебе. То есть поэтому революционеры, например, Российской империи еще, все, в общем-то, где-то досидели. Где-то они досидели. Не бывало такого, чтобы они не сидели. Понимаете, в чем дело? Потому что если ты встал на этот путь, ты на него встал. И ты знаешь, какие в нем есть минусы, какие плюсы. И будь добр, принимай эти минусы и плюсы все в их, ну, со всем достоинством. Потому что революционер, который не сидел в тюрьме, это вовсе даже и не революционер. Слишком многого он хочет в таком случае. Валуев медведя легально вроде добыл с лицензией и прочее, пишет Лукич. Не разбирался в этом случае, поэтому и не обвиняю, не оправдываю Валуева. Откровенно вам говорю. Валуев охотник, на медведя он законно ходил, пишет Ларек. Ну и тем более. У Рашкина есть чем заняться в тюрьме. Аудиокниги можно записывать, пишет Анна. То, что да, то да. Я не против, знаете, или выступаю прямо-таки откровенно против там Рашкина или что-то подобного. Но я за здравый смысл. А здравый смысл мне подсказывает, что если бы Рашкин выступал так, как он выступает против власти сегодня при советской власти, он бы уже давно был мертвый просто, и все. А если его просто посадят, ну... Знаете, не самый ужасный вариант. Но у меня что-то подсказывает, что он, будучи не настоящим революционером, а дутым, скорее всего, изо всех сил сейчас постарается сделать так, чтобы это был срок, не условный срок, не срок, а штраф. И будет просто выплачивать этот штраф и станет тише воды, ниже травы, потому что понял, что забрел уже на ту поляну, где растет, как говорится... Скажу как дед, да, пердячая трава, вот нарвался он на нее. А что вам за люди пишут, какие-то детсадские вопросы? Это политика, и тут как на войне, пишет Михаил. Разные люди пишут, Михаил, и, как мне кажется, многие из них просто очень хорошие люди и не готовы к восприятию мира конкурентному. А конкурентное восприятие мира, оно такое. Если у тебя есть противник, ты должен его, если он представляет опасность, ликвидировать. А если не ликвидируешь... то до какой-то степени не замечать. Но не замечать можно только того, кто не представляет никакой опасности. Вот и все. Ну, как-то так, либо не замечай, либо уже если заметил, то действуй. По-другому никак, всегда так было и всегда так будет. И все те, кто считают, что они могут делать, что хотят, и дерзить, и дергать тигра за ус, должны знать, что нет, это не так. Что дергать тигра за ус можно только если ты отдаешь себе отчет, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь. И за тобой, например, другой тигр. За тобой другой тигр. И нужно быть еще и уверенным в том, что тот тигр, который за тобой, он не убежит, поджав хвост. Поэтому это очень сложная игра. в которую, слава богу, большинство из нас просто не играет. Заплатил, ну и вышвырнут его из Госдумы, пишет Ларек. Да он забрел на ту поляну, где пасся лось, пишет Чели. Рашкин балбес, рыло в пуху и полез. Баран, пишет деревенский парень. В случае с Валуевым медведь убил медведя. Нет состава преступления, пишет Строгинский. Просто естественный отбор, вы имеете в виду, Строгинский. Оделся штрафом из партийной кассы, все оплатят, пишет Игорь. Посмотрим, Игорь, посмотрим. Зачем дергать тигра? Сразу пристрели. Правильно, Алексей, потому что формулировка, она такая и есть. Не надо дергать тигра за усы, сразу пристрели. А если не можешь сразу пристрелить, так и не дергай. Так и не дергай. Вы придаете политическую окраску этому делу, тут чистая уголовка, много народу за браконьерство привлекают, пишет Лукич. Лукич, я понимаю, что конкретно как дело, это чистая уголовка. Абсолютно точно чистая уголовка. Без каких-либо проблем. Но я также понимаю, что, может быть, эту уголовку никто бы и не заметил. И я понимаю, что, может быть, за Рашкиным не особо бы следили где-нибудь там в Саратовской области, когда он где там что плохое делает. Да? Но так получилось, что вот человек привлекал к себе максимальное внимание и привлек его таки. Он сильно старался и получил то, чего хотел. Теперь он настоящая суперзвезда. Теперь он не сходит с обложек газет и не сходит с первых полос, вы понимаете, да? Теперь о нем говорят на радиостанциях и телеканалах. Другое дело, что звездность это достаточно недолгая и приводит она к тому, что человек получает и настоящий срок. А может, люди не готовы к восприятию цивилизованной картины мира и политической борьбы в том числе? На Германию посмотрите, а у нас все как в СССР, да при царе, пишет Дмитрий Алекс. Да Германия что? Нам тоже когда-то казалось, что Германия невероятно цивилизованное государство. Например, нам казалось так перед Первой мировой войной. И много кому казалось. Но оказалось, что и Австро-Венгрия, и Германия, и даже Италия все вместе ни черта никакие не цивилизованные государства и способны развязывать войны, уносящие миллионы жизней. Потом нам показалось, что все изменилось, и люди уже никогда не повторят ужасов войны Первой мировой, но не прошло нескольких десятилетий, и случилась Вторая мировая война. Как бы вы не удивлялись сильно, опять из-за Германии, все это прекрасно знают. Хотя, казалось бы, Германия была культурным государством, и люди там были никакие не нацисты, это были нормальные, обычные люди, ходили на работу, но вдруг они возненавидели некоторых, посчитали себя выше других, и понеслось. И вы знаете, что десятки миллионов жертв стали... так скажем, последствиями этой кровопролитнейшей войны, которая велась, по сути, всем цивилизованным, как говорят, миром. И вот весь цивилизованный мир друг друга убивал всеми возможными способами. Вишенкой на торте в цивилизованном мире была бомбардировка одной цивилизованной страной, другой цивилизованной страны ядерным оружием. Это вишенка на торте. На всякий случай напоминаю. А так цивилизованные страны и цивилизованный мир друг друга убивал биологическим оружием, химическим оружием, ядерным оружием, холодным оружием, огнестрельным оружием, любым оружием, которым мог, таким и убивал. Вот вам налет цивилизации. Слишком он невелик. И думать, что где-то там, в Германии, какие-то потрясающие люди, в отличие от нас, и они цивилизованные, это совершать ту же самую ошибку, которую мы совершали в начале 20 века, когда у нас здесь, в России, люди не верили в начало Первой мировой войны. Ту же самую ошибку, которую мы совершали в середине 20 века, когда думали, что немец, ну, не нападет никак. Ту же самую ошибку, которую мы совершали в начале 90-х годов, когда распался Советский Союз, а мы подумали, что мы войдем в какую-то там когорту цивилизованных стран и будем жить красиво, и нам мешает только коммунистическая партия, и ее, она тормозит развитие. Вот все те же самые ошибки мы допустим и сейчас. Я предлагаю вам воспринимать мир немного иначе. Примерно так. В каждой из стран есть элиты, в том числе и интеллектуальные. И да, они выше, так скажем, в своем восприятии мира, чем середняк. Почему? Ну, потому что они просто больше знают. Почему они больше знают? Потому что они больше учатся, больше читают, общаются в таких кругах, в которых, ну, можно, так сказать, общаться. Я не говорю о заговорческих каких-то конспирологических вещах. Нет, ну просто вот есть элита политическая, например, да, есть элита научная. В каждой стране, это очень светлые головы, в каждой стране есть идиоты. Ну, вы знаете, вы видели, в Америке есть люди, которые готовы молиться на месте убийства Джорджа Флойда, или, например, люди, которые поклоняются там чему угодно, каким-то макаронным монстрам и прочим, ну, может быть, это в прикол, с другой стороны. Вот, или люди, которые покупают туалетную бумагу, потому что думают, что ее не будет. Или люди, которые, так скажем, создают себе бункеры, Серьезно, в Америке есть люди, которые вот бомбоубежище себе заказывают, им создают, и они там на своем огороде эти бомбоубежища строят. Удивительное дело. Ну, не огороде, а участки. Мы просто это называем огородом. Вот, есть люди, которые борются с вышками 5G во всех странах. Есть люди, которые выступают против прогресса в медицине. Они выступают против прививок. Они есть в Германии, в России, в США. И везде они есть, эти люди. Вопрос, как с ними государство работает только. О чем нам это говорит? Это нам говорит лишь о том, что мифы о том, что какая-то страна невероятно цивилизованная, а другая невероятно нецивилизованная, это лишь мифы. Да, есть различия, но коренным образом их нет. Ну вот коренных прямо различий их нет. И любая страна, в принципе, это некая общность людей, среди которой есть умные, глупые и середнячки. В целом, примерно так. Да, есть континенты, которые долгое время погружали в братоубийственные войны, да, континенты, из которых делали колонии, выкачивали из них все соки, и им трудно с нами, со всеми, с остальными посоревноваться, потому что они были в рабстве, по факту, да, и никто не пытался их сделать лучше, все пытались из них выжать максимум, ну, например, колониальные империи, мы прекрасно это знаем, но в целом, если посмотреть сегодня на Германию, на Россию, на США, там, не знаю, на Японию, да на какую угодно страну, на Испанию, мы в среднем все очень сильно похожи на самом деле. Как бы это бы удивительно не было для нас. А вот этот мир, который мы себе в голове рисуем, что там где-то цивилизованные люди, а здесь не цивилизованные, это пропагандистский штамп, настолько глубоко укрепившийся в нашей голове, укоренившийся, потому что его так долго укореняли, что даже не знаешь, как от него избавиться. Но избавляться от него надо. И я считаю, что этот пропагандистский штамп, придуманный вне, для того, чтобы убедить нас в том, что мы хуже, чем другие, что мы второй сорт, он сейчас как раз, информация, которую мы получаем из интернета, в том числе из разных источников, подрывается каждый день. Когда мы видим, что немцы такие же дураки, как и мы, что американцы такие же дураки, как и мы. И все дело в элите. Насколько элита прозорлива, насколько элита умеет найти консенсус, насколько элита умеет играть в тяжелую игру под названием «внешняя и внутренняя политика». Все дело в этом. Поэтому нам нужно озаботиться тем, чтобы выращивать качественную элиту. Понятно? То есть примерно так. Вот в Советском Союзе была советская номенклатура, вот она была элитой, да? В Российской империи, понятно, было дворянство, это было элитой. Сегодня элита — это кто? Зададимся мы вопросом и сами себе будем долго и муторно отвечать. Я не буду давать ответ на этот вопрос, потому что если я его дам, полагаю, что некоторые могут обидеться, что я их не внес в списки элит. Да? Поэтому сами давайте все для себя решим, есть ли у нас элиты, и если да, то какие они? Да? Давайте порассуждаем на эту тему. Ну ты дал! Я даже не успеваю улавливать слова, которые вылетели без пауз, пишет Ларек. Ну вот именно, а у нас элита лосей в пьяном виде стреляет, пишет Дмитрий. Да нет, просто Рашкин это не элита. Рашкин это... человек, который подумал про себя, что он элита, понимаете? Вот он подумал, он уверовал. Такое бывает. Такое, знаете, бывает с блогерами, такое бывает с политиками, такое много с кем бывает. Они, например, думают, что «а теперь я буду ездить по улицам Москвы и щемить мусоров!» И начинают снимать видео про то, как они щемят мусоров. А потом они начинают сидеть. Всерьез и долго. А потом выходят и говорят, вы знаете, я больше никого никогда не буду щемить и просто буду снимать видеообзоры на автомобиле. Потому что на самом деле я понял, что мое дело — это снимать видеообзоры. В принципе, надо было это понять изначально. Потому что видимая поддержка в виде лайков и просмотров на самом деле стоит ноль. 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 Но некоторые люди до сих пор пока этого не поняли. Например, тиктокеры, которые с двух ног влетали в некоторые машины с мигалками этой зимой. Ну, вы помните, не этой уже зимой, а предыдущей, потому что сегодня 2 декабря. Потом их находили, и этих блогеров-миллионников крутили и забирали. И, наверное, они уже сидят, я не в курсе, честно говоря, мы не следим за их судьбой. Вот, но у них там миллионы подписчиков у этих дураков были. И чё, миллионы подписчиков вышли спасать этого блогера? Нет, потому что он не элита. Он никто, он клоун. И за ним пустота абсолютная. Он просто создан для развлечений. Масс. И массы за него никогда, нигде и ничего делать не будут. И уж точно он не может массам ничего продиктовать. И уж точно он не может их никуда направить. Правильно? Поэтому это просто смешной дурачок очередной. Вы скажете мне, ну ты ведь тоже смешной дурачок? Ну, может, просто не такой смешной. Ну, может быть, просто не такой смешной. А ты элита, пишет Кевин. Кевин, конечно, конечно. Ведь от моей программы зависит, как будут обстоять дела в нашей стране. Нет, но я всячески пытаюсь донести до моего народа, от которого я плоть от плоти, да, одну простую вещь. Не надо романтически воспринимать действительность и в какой-то момент пылать любовью к случайным людям там, из интернета или прочего. Все-таки надо всегда стараться исходить из одной простой мысли. У человека есть мотив что-то сказать и что-то сделать. Вот пока вы не разобрались в этом мотиве, вряд ли вы можете судить об его истинных целях. Вот и все. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.